Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен и наш гость, протоиерей Владимир Вигелянский, настоятель храма Святой Мученицы Татьяны при Московском государственном университете имени Ломоносова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Владимир Вигелянский родился в 1951 году в Тернополе, окончил Литературный институт имени Горького. Несколько лет был внештатным сотрудником издательского отдела Московской патриархии. Работал в журнале «Огонек» и других известных периодических изданиях. В 1995 году стал священником. Член Союза журналистов России и Союза российских писателей. С 2012 года настоятель храма Святой Мученицы Татьяны при Московском государственном университете имени Ломоносова.
Отец Владимир, сегодня хотелось бы поговорить с вами о такой вещи, которая, на самом деле, с одной стороны, каждому знакома, родна, близка и с детства с нами, в общем-то, существует, а с другой стороны, наверное, никто никогда всерьез не задумывался, что же это за штука такая обида. С детства действительно мы, наверное, это одно из первых чувств, которые ребенок испытывает, когда начинает более-менее себя как личность осознавать. А может быть, даже и раньше, потому что я сейчас сужу по своему младенцу, которому 2 месяца. Это чувство ему уже знакомо. Когда его там не вовремя взяли на ручки, или когда я, держа его на руках, общаясь со старшими детьми, он начинает пищать, он начинает даже каким-то особым криком выражать свое вот негодование. И ты понимаешь, что человек обижается, что ты как-то недолжным образом ему уделяешь внимание или как-то не так к нему относишься. В общем-то, наверное, обида – это какое-то очень естественное чувство человека, очень ему свойственное.
Но когда Господь говорит, что возлюби ближнего как самого себя, вот как самого себя – это наша любовь, она не то, чтобы мы смотрим в зеркало и думаем, какой ты красавчик, какой ты милый и добрый и замечательный человек. Мы так не говорим, но мы себя оберегаем от чего-то. Мы любим свое тело, свою душу, свою историю души.
Свою жизнь, в общем.
Свою жизнь. Любим, оберегаем от того, другого, третьего. И вот это вот осторожное отношение к самому себе, это и есть наша любовь. И вот говорит, возлюби ближнего, как самого себя. То есть ты убереги другого человека от всего, от внешнего, того, другого. Что делает младенец и потом ребенок, даже школьник? Он, конечно, с одной стороны, у него 2 вещи. Он должен приспособиться к этой жизни, отхватить кусок жизни, огородиться, построить стену и защищать самого себя от всего. Я голодный, я требую еды, ты же мне даешь, дай сейчас мне это. Мне больно, я не хочу, чтобы мне было больно, я хочу комфорта и так далее, и так далее. Ну вот, и родители, конечно, с этим встречаются, и ребенок очень быстро научивается быть
манипулятором
и бережливым человеком, то есть беречь себя. Вот. Я хочу сказать, что обида, вот вы сказали о том, что каждый встречается, но не только это. Обидой занимаются очень многие люди. Для церкви это особо, я еще в будущем скажу, какое церковное, духовное отношение к обиде. Но этим занимаются психологи постоянно. Они в первую очередь ищут, где точка обиды. Потому что это распространитель, это некая точка, от которой идут лучи вот состояния человека. Психологи, психиатры.
Педагоги.
Ну и, вы знаете, очень, очень многие люди, существует огромное количество вот, литературы, библиография по поводу обид. Это насчитывает сотни исследований, книг в Америке, университеты, институты, все психологи обращают внимание на эту вещь, поэтому это довольно изучаемая проблема. Я не хочу сказать, что она изучена, но она изучаема. Но и в жизни мы... Если наберем какие-нибудь поэтические высказывания по поводу обид, то будет огромное. «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца». Это тоже об обиде. Или ожидание обиды. Или вот... Потому что обида – это самоедство. Это ужасная штука. Глупый человек, а ребенок неумный, еще глупый, неопытный человек, он не понимает, что обида, она апеллирует к прошлому. Это прошлое изменить невозможно. Невозможно изменить. Но когда взрослый человек апеллирует к прошлому, который нельзя изменить, ну, то он, конечно, ну, как ребенок, ну, как младенец.
Но вы же сами сказали, что эти обиды прошлого, детские обиды, они действуют потом на всю последующую жизнь человека и во взрослом его состоянии, когда он уже становится и умным, и опытным, и глубоко сидят в его подсознании, и, в общем, отбрасывают тень на все, что бы он ни делал. Получается, что обида – это такое, ну... естественное состояние человека, потому что его испытывают абсолютно все, и нет ни одного человека, который в детстве бы как так или иначе этим состоянием не был задет.
Ну, вы знаете, слово «естественное», я обращаю внимание на слово «естество». Да, естество есть, но у нас естество бывает разным, понимаете? И это, конечно, относится к эмоционально отрицательным вещам.
Мы можем назвать это грехом?
Безусловно.
Обижаться – грех.
Безусловно. Это грех. Знаете почему? Потому что сразу две вещи. Это гнев, обида. Это злопамятство. Это саможаление. Гордость. Ну, просто элементарная гордость, понимаете? Вот это вот такой комплекс... сразу нескольких каких-то вещей, которые... И часто глупость. Вот я уже об этом сказал. Это неумность. Это отсутствие разумности. Вот наверняка каждый человек, который обращался к врачу, он говорит, вам вредны стрессы. Угу. И мы не знаем, что такое стрессы. Вообще, что это такое стресс? Ну, как мы можем избежать стресса? Ну, вокруг нас летят снаряды в школы и детские дома, понимаете? Мы это смотрим. Разбиваются самолеты. Совершаются чудовищные коварства в отношении целых народов, наций, каких-то слоев населения там, и так далее, и так далее. Как мы можем избежать стресса? Нет, кое-какие вещи мы можем избежать. Стресс связан с внутренней какой-то жизнью. Вот обида – это типичнейший стресс. Это то, что переходит в соматику. Некоторые вообще считают, что многие болезни – там, какую-нибудь язву желудка.
Да и рак, говорят, онкология. Тоже от обиды.
Угу. Это от внутренних стрессов. Вот от зависти, от обиды, от каких-то вот, от гнева. Вот это то, чего мы накручиваем. Мы еще говорим какому-нибудь близкому, мужу, жене, детям, не накручивай себя. Что ты себя накручиваешь, мы говорим. Вот это как раз накручивание, это есть вот это. Вот часто бывает от обид.
Ну как вот не накручивай себя? А если все-таки тебя действительно обижают? Ведь опять те глубокие детские обиды, о которых мы говорим, которые становятся причинами психосоматических проблем у человека во взрослом возрасте. Ребенок в этом состоянии не способен себя накручивать. То есть ему эти обиды действительно причиняются, наносятся, у него нет иммунитета. В прошлый раз мы говорили об унынии, и как раз интересно, я вдруг поняла, что ребенок не испытывает уныния. У него может быть там он может быть гневлив, горделив, он может быть завистлив, но он не унывает до какого-то возраста. Все-таки уныние – это грех взрослых людей в основном. А обида, наоборот, это одно из первых чувств, которые испытывает человек, приходя в этот мир. И часто он, ну, не субъект, а объект этого состояния, да? Вот он как-то живет и готов в жизни радоваться, но обижают. И это остается на всю жизнь. В этом контексте, в этом поле обиды, мы все существуем вольно или невольно. Даже если мы отбросим свою гордыню, там, победим свой страх и ну, наберемся ума разума.
Вот тут, конечно, приходит на помощь церковь. Ну, давайте еще до церкви еще поговорим просто о какой-то логике событий. Конечно, в детстве родители должны научить детей относиться к обиде настороженно. Что если у тебя появляется обида, значит, что-то в тебе не то. Понимаете? Вот если взрослые научат и разложат по полочкам какие-то вещи, и научат, самое главное, детей прощать, самим научиться просить прощения и прощать других, вот это лекарство от обиды на всю жизнь. И тогда они не станут вот такими доминирующими вещами, которыми интересуется психоаналитик или психиатр.
А как научить ребенка прощать?
Сначала просто говорить о том, что, представляешь, если бы я тебе бы не прощал. Вот смотри, сколько ты неправильных вещей делаешь в жизни, если бы тебя никто бы не прощал. Что бы вообще было? Ну, вот как-то учить видеть свои ошибки, свою вину и просить прощения. И самому. И прощать другим. Сказать, знаешь что, вот смотри, сколько ты совершаешь всяких ошибок и всяких гадостей. Вольно или невольно. Иногда совершенно невольно. Ты сделаешь, обидишь другого человека, и все. Ну, конечно, тебе бы хотелось бы, чтобы другой тебя понял, что это ты не намеренно. Или намеренно, но как реакция. Вот, все такое. И как бы ты хотел, чтобы он тебя простил? И поэтому ты научись тоже прощать.
Ну, то есть поступай с другим так, как тебе хотелось бы, чтобы поступали с тобой.
Да.
Но это сложная истина для детского сознания очень.
Но она, тем не менее, она легко препарируется, если мы какие-то конкретные ему истории с игрушками, с поведением в социуме, с братьями, сестрами, там, и так далее, и так далее. Тут вот. Ну и, конечно, церковь. Церковь иногда говорит: а в чем я должен, каяться? И мы говорим: в зависти, в гордости, похвальбе.
В жадности.
В жадности, скупости. Вот. Вот. А что такое гордость? Как ее объяснишь? Обида элементарно раскладывается в понятие гордости. Очень это. И поэтому, если будет такая доминанта, и родители, и священник, который умеет говорить с детьми, конечно, скажет, что обида – это грех, то это будет сидеть. Значит, что-то во мне не то.
Ну, вот смотрите, ведь вот это понятие «что-то во мне не то», это ведь тоже может стать таким очень глубоким ощущением обиды, даже, опять же, неосознанной в человеке. Потому что есть какие-то обидки детские, очевидные, маленькие. Сломали машинку, несправедливо наказали, там, не купили мороженое, учительница накричала. То есть это все то, что действительно купируется и легко проходит. Но ведь существуют такие обиды, которые взрослые наносят невольно, опять же, те же родители, когда мама девочки все время говорит: хорошо, что ты у меня хотя бы умненькая, а не красивенькая. Да? И девочка растет с этим сознанием, а потом приходит к психоаналитику в 40 лет, и оказывается, что всю эту жизнь она носит это мамино клеймо ни какой-то недооцененности, ни любви. И, в общем-то, это обида, которая ее просто разъела и не давала ей всю эту жизнь строить нормальные отношения. А она даже не знала, что в ней эта обида есть. Это чей грех, мамин или девочка?
Мамин.
Но ведь обижается-то девочка.
Да, но, конечно, я часто говорю об этом и еще раз скажу, что у нас напрочь, не то что в 21-м, а еще в 20 веке, была уничтожена такая черта в человеке, как предупредительность.
Она же чуткость.
Она же чуткость, предупредительность. Когда она культивировалась до революции, когда мы предчувствуем, что мы можем кого-то обидеть. Не дай бог не затронуть такую тему, не нажать на какую-то кнопочку. Может быть, это не вовремя. Может быть, у человека что-то случилось. И все такое. Вот эта предупредительность должна быть и у взрослых тоже, у мам и у пап.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». С нами в студии настоятель храма Святой Мученицы Татьяны при Московском государственном университете имени Ломоносова, протоиерей Владимир Вигелянский. Говорим об обиде. Вы говорили о том, что предупредительность – это такое чувство, которое вырабатывает некий иммунитет, да, к тому, чтобы не стать объектом обиды, никого не обидеть. А это что? Это вопрос воспитания или это какой-то общий такой, не знаю, общий настрой общества? Это условия социальные, в которых мы существуем. Почему у нас эта предупредительность пропала? Мы перестали быть вежливыми людьми?
Потому что несколько поколений занимались выживанием. Какая может быть предупредительность, когда нужно выжить? Понимаете?
Ну да. Тут уж не до реверансов.
Не до реверансов. Если нормально то, что для нынешнего сознания чудовищно, но когда-то, во время войны или после войны, или в голод, или во всякого рода, там все такое, есть кошек, или еще что-то, это норма, и ничего страшного в этом нет вообще. Голубей, кошек, птиц, не знаю там чего.
То есть, ну, всякие этические и нравственные нормы настолько размылись, что уж о какой тут предупредительности
речь. Да, если там людей начинали есть, понимаете, то вообще о чем можно говорить? И, конечно, многое нивелировалось, в том числе и это. Я вспоминаю, как одна соседка рассказывала, как она уже, думая, что муж ее погиб в лагере, поскольку получил... Она уже вышла замуж во время войны за другого, за генерала, и она стала генеральшей. И вдруг она узнает в 40-е годы, что ее муж, которого посадили в 36-м или 37-м году, жив. И она, как генеральша, едет туда, добилась разрешения и поехала на какой-то сплав деревьев и все такое. И она говорит, как я его узнаю, его 10 лет не видела. В бушлатах все грязные, вонючие, мат стоит страшный и все такое. И вдруг она слышит, как кто-то говорит, будьте добры, дайте мне, пожалуйста, вот это бревно. Там издалека она говорит, вот Володя, вот где он был, там и так далее. У некоторых людей вот воспитание и это самое, ничего даже эти обстоятельства не сделали. Но не все такие. Вот. Поэтому, ну, уж родители с детьми должны... Вот воспитывать какие-то вещи, вернее, думать об этом. Если будешь думать, то все получится. А если не думать, если так вот на самотек пускать...
Ну, а как думать, если мы сами все продукты вот этого родительского тоже не самого чуткого воспитания, когда папе с мамой вообще было не до нас, да? Нас сдавали в ясли-сад или, в лучшем случае, на бабушку, и они работали, а мы как-то росли, как сернички. А когда мы росли не очень для них удобно, то получали ремня. Это сейчас мы с детьми возимся и всячески действительно стараемся быть хорошими, чуткими родителями, но иногда у меня возникает ощущение, что мы только усугубляем ситуацию, потому что дети растут инфантильными, несамостоятельными и очень такими, ну... Не такими, достаточно лицемерными, можно так сказать.
Ну, вы знаете что? Первое, что я бы посоветовал. Ну, советы давать легко, самому исполнять их очень трудно. Вот, поэтому, ну, все-таки, тем не менее, у меня такая роль, как священника, она часто такое учительская. И поэтому,
менторская.
И менторская, да. Поэтому советы могу давать. Хотя не уверен, что многие из этих советов я сам способен выполнить. Но тем не менее. Совет такой. Родителям нужно проходить школу дружбы со своими детьми. Если родители не дружат со своими детьми, то будет беда. Будет непонимание, будет... Ведь дружба какая вещь? Вот вы говорите про прощение. Друзья друг другу прощают. Ну, мы взрослые знаем. Пришла пьяная подруга. Говорит, Бог знает что. Ужас. А мы ее прощаем. Хотя она очень такие вещи говорит, которые бы ужас. Другие бы просто уши бы завяли, да? Я сам в чудовищном состоянии, в каком-то раздражении, когда всех ненавижу и все такое, это все выливаю на своему другу, что-то рассказываю. Он молчит и кивает. Другой вообще... Взял бы и обухом бабахнул бы тебе бы. Он кивает. Он, потому что вот друг, он меня уважает как личность. Кстати, очень важное слово «личность». Вот взаимоотношениях. Он уважает как личность, он знает, это пройдет. И я вот восстановлюсь в своем обычном состоянии, я буду совсем другим завтра, послезавтра или еще что-то. Он простит мне все это дело, понимаете?
Как слабость.
Как слабость и все такое. А мы потом на утро звоним, это я все как бы про себя рассказываю. Вот, слушай, я к тебе вчера пьяный пришел, такую чушь говорил. Как ты мог? Взял бы меня, остановил. Прости меня, ради Бога. Ну, там, я так моделирую какую-то ситуацию, да? Вот. И вот так же нужно дружить со своими детьми.
Я очень часто сейчас вообще встречаю случаи, когда родители обижаются на детей. Mm. Вот она себя так плохо ведет, а ребенку 3 года. И мама ей может сказать, там, ах, ты себя так плохо ведешь, я на тебя обиделась, с тобой не разговариваю. Развернуться, уйти, оставить ребенка в состоянии вот этого просто кризиса и полного непонимания, кто здесь главный. Мне кажется, что то, о чем вы говорите, вот, опять же, об ответственности родителей, эта история работает только тогда, когда родители выросли тоже, уже стали взрослыми людьми. А очень часто мы остаемся в каком-то инфантильном таком состоянии, и непонятно вообще, кто из нас ребенок в семье. Ведущая роль родительская не определена.
Ну вот вы в самом начале сказали, одну из функций обиды – это манипуляция. То есть, собственно говоря, часто родители играют в обиду. Для манипуляции.
Так нельзя?
Нельзя.
Почему?
Нельзя играть в эти дела. В чем-то можно, но не в этом. Обида – это неправильная вещь. Она отрицательная. Это эмоция отрицательная. Она глупая, отрицательная. И в это играть нельзя.
Вы сказали, что очень важное слово «личность» в взаимоотношениях с близкими. Почему?
Ну, вообще наша христианская культура, она вообще основана на личности. Я вот недавно был, так получилось, что день рождения моего друга, 50-летие, было очень необычно, оригинально оформлен. Сначала мы пошли в театр Моссовета на спектакль. Я таким образом попал на спектакль. Да какой? Китайский. Китайский балет.
Ничего себе.
Тайвань. Потрясающий. Который на меня произвел огромное впечатление. И это отдельная история, не буду говорить. Но что там было? То, что отличается от нашего. от нашей культуры. Там коллективные действия. Там никакой личности. Там нету примы, балерины или балеруна. Они совершают действия как некая мозаика для общей картины.
У них так и общество устроено, по большому счету.
И общество. Ну, я человек-культуролог, и поэтому мне... Я в этом смысле говорю. Там очень снижено понятие личности. А у нас нет. И там интересно. Вот то. Это важно и интересно. И у нас важно и интересно. У нас с личностью очень связано много, потому что личность от слова «лик». Вот, мы вообще, христиане, понимаем личность как богоподобие. Наш особый путь, личный путь к Божьему подобию, понимаете?
Не путать с индивидуализмом.
Не путать. Вот поэтому, конечно, что происходит у тинейджеров? В подростковом возрасте. Они себя сначала неосознанно, потом осознанно воспринимают как личность, как некое «я». Вдруг оно появляется. Вдруг «я» — это я не тварь дрожащая вообще.
Или право имею.
Я право имею. Вот в чем дело. Вот. И вообще-то это психология. Я помню, как мой сын говорил: почему взрослые соседи со мной не здороваются? А я говорю: прости, пожалуйста, а ты с ними здороваешься? Ему казалось, он себя как личность, почему они не здороваются со мной? Он обижался на них, вот, например, обида. Вот обида бывает часто. Мы пропускаем этот момент, не видим личности в детях. Они как-то у нас смазаны. Они живут в послушании. Поэтому ты слушайся меня, все у тебя будет хорошо, мы говорим. А там...
Вырастешь, поймешь.
Вырастешь, поймешь, да, или еще что-нибудь. А там кипит много. Сначала неосознанно, потом осознанно. Понимаете? Вот это очень важный какой-то момент. Не пропустить в ребенке зачатки, начало вот этой личности. То, чем он не похож на других. Вот, об этом нужно говорить с детьми. Это важный момент. Это важный момент. И, ну, обычно то, что мы говорим, мы все разные. Объясняя неадекватность поведения кого-то. Мы все разные. Ты должен уважать то, что делает там другой. Тогда он тебя будет уважать. Это важная вещь. Ты ему прощай, и он тебе будет прощать. Вообще это все очень взаимосвязано. Потому что некоторые начинают чувствовать одиночество. Кстати, причины детского уныния от одиночества. Бывает детское уныние. Это если одиночество. А какое одиночество? Не понимают. Барьер есть социализации. Не могу первый заговорить. Стесняюсь. Слов не знаю, меня не понимают. Это уже личность. Это уже какая-то... Уже. И вот когда человек думает о том, что меня никто не понимает, а я не умею это объяснить и все. Это все родителям, священникам нужно объяснять.
Но в семье ведь тема обиды вообще таким стоит достаточно краеугольным камнем, потому что очень часто, когда взрослые между собой не всегда умеют говорить, и как что уж там о детях говорить, и вообще не с ними, таком доверительным и чутком. Очень часто муж и жена живут в состоянии перманентной обиды друг на друга, и это все копится, и взаимные претензии копятся. И если люди не расстаются, то потом это все равно приводит к каким-то взрывам. И, наверное, нигде так обида ярко не выражается, как вот именно в семейных отношениях между мужчиной и женщиной. Эти семейные обиды, они откуда вообще берутся? Почему они накапливаются? Почему мы не умеем их
от глупости
реализовывать?
Как-то? От глупости. от того, что нету между мужем и женой нету какого-то одного умного человека.
То есть кто-то должен быть, кто прощает все, да?
Должен быть умный человек, потому что в чем идет непонимание? Это борьба видов и родов за выживание, понимаете? Это захват территорий. Это неумение распределить территории. А это территории психологические, не хозяйственные,
гендерные,
денежные. Это много, это масса разных территорий, вот, которые территория обязанностей и долга. Это территория. Кто-то должен быть умным.
А кто? Мы поговорим об этом сразу после короткой паузы. Друзья, это программа «Светлый вечер». Сегодня об обиде говорим с нашим гостем, протоиереем Владимиром Вигелянским.
«Светлый вечер» на радио «Вера».